Место встречи – Владивосток. Радио «Спутник» на Восточном экономическом форуме 2023.
Выездная студия продолжает свою работу на Восточном экономическом форуме. Татьяна Ладеева у микрофона. Со мной в студии Константин Долгов, заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике. Константин Константинович, здравствуйте.
Добрый день.
Уж коль мы на экономическом форуме, то, конечно же, про экономику хочется с вами побеседовать. И мне кажется,
что экономика от политики неотделима просто.
Неотделима. Это действительно.
На форуме это тоже чувствуется.
И политологи, и экономисты об этом постоянно говорят. Тут уже иногда, знаете...
Непонятно,
а на какую тему задавать иногда вопросы. Знаете, сидит политолог, хочется спросить про экономику, и он ответит. Сидит экономист, хочется спросить про политику, он тоже прокомментирует.
Тоже некуда ответит, да.
Слушайте, ну без санкций, конечно же, никуда, но мне хочется с вами больше поговорить о санкциях. Вот с какого вопроса начать. Как показывает практика, санкции – это больше ограничение или это все-таки возможность?
Это то и другое. Я, скажем так, отношусь, к реалистически мыслящим политикам, людям, экспертам, если хотите. Я не склонен недооценивать эффект санкций. Мы их научились побеждать. Это факт. Об этом говорит наш президент Владимир Владимирович Путин, и у него есть все основания так говорить. Особенно за последние вот полтора года мы, конечно, проделали огромную работу по нейтрализации негативных эффектов санкций. Мы вышли на траекторию роста нашей экономики гораздо быстрее, чем это прогнозировали не то что западные, а даже многие российские экономисты, вполне, кстати, лояльно, так сказать, настроенные, да, политически лояльно настроенные. Это правда. Нет ли влияния негативного? Конечно, есть. Не ставят ли санкции вызовы? Конечно, ставят. Но вызовы – это всегда возможности, с другой стороны. Это, знаете, как вот стакан наполовину пуст или стакан наполовину полон.
Смотря как кто оценивает.
Я сторонник взгляда, что он наполовину все-таки полон. Вот такая логика, она позволяет, мне кажется, сейчас эффективно преодолевать последствия санкций. Мы чувствуем это. Ну, нам же американцы пытаются, ну, и выстраивая там своих западных вассалов, они на каждом шагу пытаются ставить палки в колеса нашему взаимодействию в таких высокотехнологичных сферах с дружественными странами, с теми, кто хочет и готов с нами взаимодействовать, там, начиная с Китая, да, вот мы здесь говорим.
Или
здесь.
Северная Корея, почему?
Или, например, КНДР, вот приходят новости, что лидер КНДР Ким Чен Ын уже на территории Российской Федерации находится, будет встреча с нашим президентом, мы ждем этой встречи, я так
понимаю, все. Возможно, не один день,
Возможно, ну,
я не знаю, честно скажу, не владею информацией, но
важно, да, но, конечно, посмотрите, американцы, которые душат КНДР как только могут, да, и в двустороннем плане там, и с помощью международных санкций, и западных санкций, и как угодно. Они заявили, что будут обращаться к Пхеньяну, так сказать, с просьбой не взаимодействовать в военном отношении с Российской Федерацией. Ну, гротеск просто, понимаете, гротеск, да. Я так думаю, что если они это сделали, получили, в общем, ответочку, так сказать, я думаю. Но сам факт, конечно, пытаются ограничить везде, да. Оказывает это влияние на некоторые страны? Конечно, оказывает. Конечно, есть те, кто боится санкций вторичных от американцев. Конечно, такие страны и есть. В том числе и среди наших, прямо скажем, таких вполне себе, так сказать, близких партнеров.
Бывает.
Но, как показывает практика, вот те, кто не боится, те очень получают хорошие бонусы от взаимодействия
с нами. Кто не рискует, как говорится.
А кто не рискует, тот не пьет, так сказать, да, шампанское. Да. Особенно хорошее отечественное шампанское, которое мы сейчас, наконец, научились производить. Но я к тому, что это про негативные эффекты. Теперь смотрите, к чему они подталкивают нас. Они подталкивают санкции нас к тому, что по критически важным направлениям, я назову буквально несколько, не открою Америку, что называется. Чипы. Просто чипы. Они нужны везде, абсолютно везде. И в больших количествах. Даже сегодня они нужны нам в больших количествах, а завтра-то уж тем более под растущую экономику. Поэтому мы должны их производить сами. Это
стратегический
товар.
Но вот так вот по щелчку пальца же не получится.
Нет, это вложение, и это, кстати, всегда для, как говорят производители, российский, только российский рынок, несмотря на его достаточно большой объем, узкий. Чтобы там вот вложиться в производство, там построить завод, несколько заводов там и так далее, там тут нужно... А тут есть экспорт. Мы должны все время, так сказать, держать в уме экспорт и расширение наших возможностей экспортных, в те страны, так сказать, на те рынки, которые к этому готовы. Это, кстати, не только Африка. Вот сегодня модно говорить про Африку, так сказать. Ну, это действительно так. С африканцами очень интересные у нас сейчас проекты. Они в работе, там целый ряд проектов. У нас автопром, кстати, возвращается, так сказать, в Африку после длительного перерыва, на самом деле, да. Но все непросто. Там конкуренция очень высокая, да. Тем не менее, вот, но мы должны вкладываться, и мы должны производить. Например, условно, программное обеспечение должно быть, особенно промышленное программное обеспечение должно быть российским. Мы сейчас работаем активно над этим, это там уже очень большая часть российская, но не все. Программно-аппаратные комплексы, вот так называемое железо, то, что называют, да, в сфере микроэлектроники, оно должно быть нашим. Если мы будем здесь зависеть, даже пусть это будут дружественные страны, так сказать, мы не можем зависеть, потому что это вопрос нашего суверенитета, это вопрос, в конце концов, безопасности и благополучия наших граждан. Мало ли что будет происходить на мировых рынках.
А вот с другой стороны, 100% замещение всего и вся вообще возможно?
Невозможно.
Невозможно.
Нет, оно теоретически возможно, но можно от носков до ракет все делать самостоятельно. Но
нужно ли?
Вот, это вопрос. Мне кажется, что носки... Извините за такой, так сказать, может быть, пример. Носки, например, можно импортировать. Хотя у нас вполне себе легкая промышленность сейчас перезагружается. Кстати, традиции хорошие у нас. Но можно какую-то часть импортировать. А вот с ракетами и их компонентами, судами и их компонентами так не получится, потому что это будет зависимость очень серьезная. И поэтому вот об этом, кстати, говорит и президент, и председатель правительства. Вот по этим направлениям, по ключевым, критически важным, технологически чувствительным видом продукции. Вот здесь надо максимально развивать собственный потенциал.
Смотря какой товар получается, да, значимость применения этого товара, это напрямую может влиять на то...
Да, ну и, кстати, еще и опять-таки, давайте держать в уме все время экспортные возможности.
Угу.
Там, где у нас есть сравнительные преимущества, конечно, надо, так сказать, эти сравнительные преимущества развивать, так сказать. И надо ниши занимать на мировых рынках, конечно. А почему нет, так сказать? Так, чтобы никто не подумал из наших слушателей, уважаемых, так сказать, что я там против отечественной легкой промышленности. Я тремя руками, так сказать, за. И у нас очень хорошие традиции, так сказать, прекрасные ткани там и так далее. Да, у нас хорошие руки, так сказать, у наших женщин очень великолепные, так сказать, что прекрасно шьют. И на самом деле у нас есть и прекрасные модельеры, кстати, сегодня. То есть у нас эта продукция тоже востребована уже сегодня, так сказать. Здесь тоже надо развивать экспортный потенциал.
И поддерживать, кстати говоря.
И поддерживать, потому что, вот, кстати, мы провели целый ряд таких очень интересных на пути сюда, во Владивосток, был в Хабаровске вместе с Вероникой Олеговной Никишиной, директором Российского экспортного центра. Мы там провели, так сказать, вот ряд мероприятий совместно по поддержке наших экспортеров. У нас институты поддержки экспорта сегодня, пожалуй, наверное, самые... Они уникальные в мире, например. Ну, нигде такого нет, так сказать, чтобы такие были государственные институты поддержки экспорта. Это и центр со своей сетью отделений региональных и зарубежных. Это банк и это страховая компания. Вот все вместе, так сказать, вот это, да, это достаточно серьезная структура, да, она работает весьма эффективно, но нужно повышать, так сказать, эффективность, и вот о чем мы говорили, кстати, с Вероникой Олеговной, будем работать над этим сейчас вот в законодательном плане, здесь есть над чем точно поработать, например, как институты поддержки экспорта эффективнее задействовать для поддержки наших разработчиков IT-продукта. Это услуга, это не товар, поэтому здесь нужно поработать над нормативной базой. Здесь немножко другие нужны механизмы. Это вот, кстати, к вопросу о развитии и поддержке экспорта.
Да, это еще вопрос политико-экономика тоже, как это связано. Тут законодательство, экономика тоже. А про Хабаровск и экспорт. Вот буквально на площадке форума как раз-таки губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. Что сказал? Предприятия Хабаровского края показали существенный рост экспорта в 2022 году, в первом полугодии 2023 года, конкретно цифры приводят. То есть здесь действительно вот
ну, это так, это правда. Это кстати, по всему... Ну, Хабаровский край, он такой один из драйверов на Дальнем Востоке, несомненных, да?
Но а лидер кто вот на Дальнем Востоке? Все-таки Владивосток или нет?
Вы имеете в виду по экспорту?
По экспорту, допустим.
Ну, у меня таких вот у меня прямо цифр нет под рукой, что называется. Но я думаю, что с учетом того, какие предприятия расположены в Хабаровском крае, конечно, так сказать, там у них есть позиции, которые там один Комсомольск на Амуре, в общем.
Угу.
Это
чего
достаточно,
стоит,
да, это да. Достаточно эффективно. По Приморье, так сказать, это верфи. Это очень серьезные верфи, так сказать. И, кстати, вот верфь «Звезда», которая была, слава богу, заложена, так сказать, несколько лет назад, и она сейчас вот так не вышла пока, но выходит на такую мощность серьезную, так сказать, да, там есть еще запас довольно большой. Слушайте, ну, мы без нее вообще бы сейчас не обошлись, так сказать. Они строят корабли, которые, в том числе, ледового класса, которые просто критически нам необходимы. И, кстати, это очень интересный, на самом деле, может оказаться экспортный тоже товар, так сказать. Потому что, ну, кстати, корабли ледового класса, так сказать, это у нас традиционный, в общем-то, такая такая фишка была, так сказать, на нашем. Мы строили не только ледоколы, на самом деле, но и вспомогательные суда. И вот сейчас мы такой на новой технологической основе возрождаем это производство. Поэтому это тоже про экспорт на самом деле. Ну, и потом, конечно, здесь есть Владивосток в Приморье, так сказать. Это, конечно, уникальные возможности порта. Порт находится в очень эффективном управлении сегодня. Более эффективным, чем это было там какое-то количество лет назад. И, конечно, это одни из ворот в нашу страну, так сказать, торговых ворот, очень эффективных.
А вот это важный момент. Интересы Дальнего Востока, как показывает практика, Дальнему Востоку предприятиям и бизнесменам выгоднее работать на Восток, на экспорт, да, куда-то отправлять в дружественные страны свои товары или в центральную часть России.
И то, и то. Вот, кстати, была вчера очень интересная секция по Северному морскому пути. Вообще, Северный морской путь – это, конечно, так сказать, ну, почти наше все, так сказать, с точки зрения в 21 веке, с точки зрения такой ключевой транспортной инфраструктурной артерии. Не только для России, это вообще мировое значение имеет, транзитная артерия очень серьезная. Вот Сергей Борисович Иванов, спецпредставитель президента, он очень правильную мысль, ну, среди прочих правильных мыслей, он озвучил вот что, что применительно к СМП, а это, когда мы говорим СМП, это, по сути дела, вот эта связь. Там одни ворота – это Мурманск. Я не могу не сказать, как представляю Мурманск стоит в Федерации. Вторые ворота – это Владивосток. Вот Запад-Восток, да, так сказать, грубо, да? Есть еще, конечно, Чукотка, так сказать, есть Камчатка, так сказать. Ну, вот такие ключевые порты, да? Он говорит, надо обязательно ориентироваться на то, что движение по СМП будет не только с Запада на Восток, но, как сегодня в основном уже происходит, но и с востока на запад. Вот это очень важно. Порожняком обратно не должны идти суда, так сказать, да? Вот сейчас, например, там в пути как раз находится судно с огромным грузом рыбопродуктов, которые идут с Дальнего Востока, идут в европейскую часть страны. Слушайте, ну, нам нужна более дешевая, более свежая рыба, так сказать, да?
Это действительно, да.
Вот, скажем так, западнее Урала. Это чувствуется особенно остро в европейской части. Ну, что там, ну, говорить, так сказать, ну, не хватает дешевой и хорошей рыбы. Соответственно, это исправляет эту ситуацию. То есть, конечно, это и транзит через территорию страны с точки зрения, опять-таки, возвращаясь к экспортным возможностям, но это и обеспечение европейской части страны, а частично и Сибири, обеспечение той продукции, которая там необходима, да? Ну, в первую очередь, там мы говорим, конечно, это, естественно, морепродукты, так сказать, да, это вот очень вот такая важная тема, и были соответствующие установки от президента, так сказать, мы знаем на эту тему, и вот сейчас они...
Вопрос реализации
начинают реализовывать. Да. Это непростая тема, это нужно логистику, нужно выстроить, это нужно, так сказать, соответственно, заинтересовать наши логистические компании, так сказать, да,
а чтобы... А вот как их заинтересовать? Потому что, смотрите, даже если... Давайте расскажем для тех, кто не был, ну, в том же Владивостоке, где мы с вами сейчас находимся. Если ехать по городу и смотреть, сетевых магазинов практически нет. Ну, достаточно мало. Вот, особенно, если мы про продуктовые с вами будем говорить. Какие-то только местные сетки, да?
Ну, местные сетки, на самом деле, это тоже неплохо. Потому что вообще развитие, так сказать, вот таких местных сетей торговых, это вообще, кстати, очень правильная тема. И над этим тоже работаем, поддерживаем коллег из Минпромторга здесь. Ведь местные продукты на местных полках, так сказать, это абсолютно правильно.
Это правильно.
Это поддержка производителей. Но вы говорите о том, как это влияет, что большие сети, так сказать, ниже цены,
да,
так сказать,
чтобы
имею
вот
в виду.
Смотрите, вот чтобы из Москвы, допустим, ну или в других любых городах, да, центральной России, они шли на Дальний Восток, и, соответственно, наоборот, чтобы местные
чтобы
продукты
местные продукции,
шли
а вот
туда.
Об этом мы говорим, так сказать. То есть, это продвижение местной продукции в те сети торговые, которые представлены, скажем, там, в европейской части, так сказать, больше, да? Совершенно не обязательно, чтобы, так сказать, сети, они дублировали друг друга. Те магазины, которые там, я не знаю...
Давайте, чтобы не рекламировать только одно.
Да.
Магнит, Дикси,
Пятерочка,
да,
все что угодно.
Вот это вот все, да.
Понимаете, не обязательно, чтобы в каждом регионе страны вот эти сети, они там доминировали абсолютно, так сказать, да? Они присутствуют, но не обязательно, чтобы они доминировали. Или там Метро, например, так сказать, вот магазины, да, так сказать, их достаточно много в стране. И хорошо, что они не ушли, они, так сказать, в общем-то, здесь. Сеть все-таки, мы знаем, немецкая, так сказать, да, но работают достаточно эффективно. Я к чему говорю? Да не обязательно, чтобы, так сказать, там их количество увеличилось, там, в том же Приморье, так сказать, все. Пусть это будут местные магазины, но главное, чтобы ассортименты, цены были вменяемые, были доступны. То, что надо эту продукцию доставлять в европейскую часть страны, конечно. Вот над этим, так сказать, надо работать. Ну, слушайте, из Дальнего Востока, из того же Мурманска. Мурманск 2 часа лета от Москвы. Но мы сейчас работаем над тем, чтобы увеличить поставки там тех же морепродуктов, рыбы. Казалось бы, 2 часа всего.
А вот давайте я объясним, а в чем ключевая проблема тогда? Вот действительно,
проблема,
2 часа, хорошо.
Проблема в логистике. Это просто надо наладить торговые цепочки. До последнего времени, скажем, много очень наши рыбаки, так сказать, там ловят и продают сразу там, условно, тем же норвежцам, там, или здесь китайцам. Ну, никто не говорит о том, что надо прекратить вообще там торговлю, так сказать, морепродуктами, там, рыбой, да? Ну, с Норвегией там сложнее, там все понятно, потому что Норвегия занимает откровенно недружественную позицию, так сказать, сейчас в отношении России, власти, да? Но Китай не, Китай, наоборот, дружественная нам страна. Но, опять, здесь нужен баланс между тем, что мы продаем вовне и поставками на внутренний рынок. То есть здесь не должно быть перекоса. Да? То есть внутренний рынок должен обязательно обеспечиваться. Вот ты обеспечил внутренний рынок, дальше, так сказать, пожалуйста,
двигайся
дальше. Да. Ну, вот, скажем, там те же скандинавские страны, так сказать, сейчас, может быть, подробно там говорить о них, так сказать, наверное, было бы некорректно, потому что, еще раз говорю, это страны недружественные, к сожалению, на данном этапе. Но с теми же морепродуктами ты приезжаешь туда, так сказать, ну, когда я сейчас не поеду, да, так сказать, я под санкциями нахожусь. Естественно, но вот там условно, когда ездили, да, вот приезжаешь, ты видишь, что у них магазины полны этим всем, да? Ну, они вместе с тем и экспортируют. Там та же Норвегия, вот, так сказать, экспортирует огромное количество рыбы, морепродуктов, да? Кстати, это странная ситуация была, что они перепродавали то, что они у нас покупали задешево, так сказать, а перепродавали вот того, того же лосося российского, пойманного нашими рыбаками, так сказать, перепродавали там кому-то еще втридорога, так сказать, иногда, кстати, нам. Вот этого, конечно, надо избегать, несомненно. Вот над этим сейчас работаем. Ну и, конечно, это перерабатывающие заводы. Здесь политика государства очень эффективная, там система квот. Сейчас, наверное, подробно об этом не будем говорить. Но в любом случае, еще раз, это развитие торговых сетей, это развитие нашей обрабатывающей промышленности, перерабатывающей. Вот это вот нужно делать. Мы должны быть готовы к насыщению рынка. В первую очередь внутреннего. Ну, а потом, как бы, или параллельно, так сказать, но не в ущерб внутреннему рынку точно, так сказать, это развитие экспорта. Да. Не в ущерб. Это вообще ключевая, я считаю, такая формула. Вот весь наш экспорт должен по всему диапазону. Это хорошо, что он растет сейчас. Там непростой был период, так сказать, 21-й год, вы понимаете, ну, пандемия, потом...
Ну, понятно, кризисы
жесткие
санкции,
да,
были.
Но сейчас мы выравниваем. Он должен идти не в ущерб внутреннему рынку.
Вот, это вот самое главное.
Вот,
да,
это вот ключевая штука, так сказать. Да, это вот эта формула абсолютно ключевая. Если, так сказать, будет в ущерб, значит, это не соответствует нашим интересам. Об этом говорил и министр энергетики Шульгинов. Я читал его интервью, как раз, так сказать, ну, собственно говоря, это же об этом.
Об этом же.
Конечно.
Новые заводы, предприятия нужны, в том числе на Дальнем Востоке?
Конечно, нужны. И нужно загружать максимально имеющиеся. Ну, вот мы говорили про верфи, да? Конечно. Вот смотрите, я пример приведу близкий моему сердцу, что называется, да, как вот и с точки зрения и Мурманска, и Дальнего Востока. Судоремонт. У нас парадоксальная ситуация сложилась. У нас годами, десятилетиями наши рыбаки и вообще наш, так сказать, вот гражданский флот, про военные сейчас не говорим, да, так сказать, вот гражданский флот ремонтировался в других странах, так сказать. Вот в той же Норвегии,
самолеты,
кстати.
Самолеты то же самое.
В той же, ну, самолеты там вообще особая ситуация. Там с регистрами, так сказать, сейчас как бы выравнивается эта ситуация. Там развитие отечественной авиации. Несомненно, это пласт, так сказать, тут просто, это вообще стратегический продукт, так сказать, просто стратегический, да? Но вот судоремонт. А зачем мы будем отдавать деньги? Это очень большие деньги. Зачем мы будем рабочие места отдавать там каким-то норвежцам? Мы что, сами не умеем это делать?
Это
у нас
логично.
Прекрасно. У нас куча заводов, которые многие из них просто захерели откровенно. Вот в той же Мурманской области, так сказать, это просто ужас какой-то, так сказать, в каком они состоянии, да? Вот сейчас мы возрождаем это. Я говорю, так сказать, вот сейчас судоремонт, вот пробивали очень долго нулевой НДС на судоремонт. Пробили. Спасибо Владимиру Владимировичу.
То есть работа
поручение.
Идет, вот это вот ключевой
очень
момент.
Идет работа. Надо загружать собственные предприятия, строить, когда нужно, или восстанавливать то, что, так сказать, у нас есть, вот эта база, там тот же судоремонт. Надо давать работу людям нашим. Надо, чтобы деньги оставались у нас в стране, в хорошем смысле этого слова, так сказать, чтобы и рабочие места, и технологии там развивать у нас, так сказать, да. И еще, кстати, на экспорт тоже работать. Эти заводы, все это, в тот же судоремонт, они вполне себе могут работать и оказывать услуги и дружественным странам. Ну, это же нормально, это абсолютно. Вот об этом сейчас говорим. Да уж где, как не в Владивостоке говорить про это. Поэтому,
это действительно.
Ну, вот просто в качестве примера. Это не единственные примеры, да.
Я вам могу другой пример привести очень коротко, что вы в пользу Мурманска, я в пользу родного города Саратова. Саратовские холодильники всем известны. Как давно, друзья, вы покупали холодильник с надписью «Саратов»? Я думаю, что очень давно. А надо поддержать, мне кажется, предприятие и тоже развивать.
Однозначно, тем более, что, так сказать, их эффективность, такая, я бы сказал, их долговечность, на самом деле, она была...
Стоят, вот как раз-таки можно
была
найти,
просто притча во языцах, так сказать, да. Поэтому вот что это действительно так, и там и стиральные машины, и холодильники, так сказать. Конечно, это нужно делать, тем более, что у нас, вы правы, так сказать, есть очень хорошие традиции. Кстати, вот, я не знаю, интересно будет слушателям или нет. К вопросу, вот мы сейчас возрождаем наше станкостроение. А вы знаете, где был первый в мире мире станок с ЧПУ.
Нет.
Произведен в мире. Первое, о чем вы подумали, наверное, Япония, да? Или все, да?
Ну, есть такое.
А я вам скажу, так сказать, в Советском Союзе Станкин институт разрабатывал. Если мне память не изменяет, по-моему, завод имени Серго Орджоникидзе, по-моему, его сделал. Ну, может быть, и другой завод, по-моему, Орджоникидзе. Я вот здесь боюсь ошибиться, но точно в Советском Союзе. И японцы, когда увидели этот станок, они просто в ступор он их привел, так сказать. Просто они даже не думали, что это возможно. Через несколько лет Япония стала лидером в мире по производству станков.
А вот что нам мешало?
Государство мобилизовало ресурсы абсолютно на поддержку, так сказать, этой отрасли. По тому же пути шел Китай. Вот мы здесь обсуждали это на полях форума с китайскими коллегами. Они подтверждают, что это так. У них автопрома 20 лет назад не было вообще в Китае. Просто
сейчас
как
мы
вид
говорим
отсутствовал.
О том, первый, какую роль играет китайский автомобиль.
Первый производитель
рынке,
в мире,
да.
38% автомобилей в мире, почти 40% это китайские автомобили во всем мире. Вот США, кстати, да, как да, там Детройт сразу вспоминаем, да, 12%. Всего мирового автопрома, так сказать, производства. Нам надо лучше здесь использовать лучшие практики. Почему государство сейчас так поддерживает? Да потому что кто-то говорит, да давайте вот вчера там были дискуссии, там у нас буквально вот там говорили, так сказать, там автодилеры, тоже надо их понять, так сказать, где-то и поддержать, где нужно. Но они говорят, давайте вот там откроем шлюзы, так сказать, пусть там насытим рынок иностранными автомобилями, так сказать, а потом через несколько лет начнем, значит, закрывать эти двери. Да не закроешь ты эти двери через несколько лет. У нас через несколько лет не останется вообще никаких производителей автокомпонентов, так сказать, и автомобилей. Нам надо сегодня, здесь и сейчас поддерживать
вот
наших производителей.
Это очень важно. Константин Константинович, просьба, поддерживайте, пожалуйста, и все, что надо от правительства.
Про саратовские холодильники услышал.
И в том числе, да, отлично.
Не забудем.
Ну и Дальний Восток не будем забывать, коль уж он нас сегодня здесь принимает.
Конечно.
Спасибо большое. Константин Долгов, заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике, был в эфире «Радио Спутник». Татьяна Ладяева была у микрофона.
Восьмой Восточный экономический форум 2023. На пути к сотрудничеству, миру и процветанию.